Здравствуйте. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Совсем недавно мы рассказывали вам о приходе Рождества Пресвятой Богородицы села Посудичи Погарского района Брянской области и о том, что 23 августа 2011 года Погарский районный суд Брянской области прекратил дело по иску управления Министерства юстиции Брянской области о признании этого прихода прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица. Управление Министерства юстиции тогда отказалось от своих требований по иску совершенно справедливо. И, слава Богу, этот отказ был принят Погарским районным судом и было вынесено соответствующее определение о прекращении производства по делу. Этот приход был зарегистрирован в качестве юридического лица, повторяю, в 1992 году и существует по сей день, исторически он существует уже около 400 лет в России. И вот сегодня хочется сказать, что этот приход получил такое письмо, которое было адресовано в адрес прихода, прихожан прихода 31 августа 2011 года. Да, хочу напомнить в связи с этим, что приход не перерегистрируется, так как прихожане прихода приняли решение о недопустимости присвоения их приходу идентификационного номера налогоплательщика и основного государственного регистрационного номера. Именно это лежит вот в основе отказа прихожан от перерегистрации. Ну вот 31 августа 2011 года в адрес прихода было направлено письмо номер 534 из отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества. И вот содержание этого письма. Прихожанам храма Рождества Пресвятой Богородицы села Посудичи Погарского района Брянской области. Ваше обращение рассмотрено. Согласно законодательству Российской Федерации, все равны перед законом и должны исполнять его требования, предусматривающие в целях защиты граждан от неправомерных действий нелегитимных организаций. Рекомендую вам глубоко задуматься о последствиях самочинного захвата православной святыни. Председатель отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Также касательно нашего сообщения о заседание, которое комиссии межсоборного присутствия по вопросам отношений к инославию и другим религиям, которое прошло в отделе внешних церковных связей 3 сентября 2011 года. В прошлой передаче был зачитан отчет службы коммуникации ОВЦС об этом заседании, в котором, напоминаю, в частности сказано, что во время встречи состоялось обсуждение проекта документа о смешанных браках, а также на заседании была сформирована рабочая группа для разработки документа о молитве за живых и усопших инославных христиан. И в прошлый раз мы оставили этот факт, это обстоятельство без комментариев, но сегодня представляется необходимым познакомить вас с документом Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь, в общем-то, уже давно разрешила эту проблему. И опубликован документ Русской Православной Церкви Московского Патриархата, который был принят 10 апреля 1935 года за номером 572. Это постановление Священного Синода. И вот какова была резолюция митрополита Сергия о возможности поминовения умерших инославных в православных храмах. Позволю себе зачитать эту резолюцию митрополита Сергия полностью. 11 марта 1935 года. Вопрос о поминовении умерших инославных правилами нашей православной церкви и неоднократными распоряжениями церковной власти, например, Святейшего Синода, когда членом его был митрополит Филарет, разрешен совершенно определенно и именно в отрицательном смысле. Не отпевать инославных по православному чину, не служить по ним панихиды, не поминать их на проскомидии и иктениях не полагается». Да это и понятно, если подходить к церковной службе серьезной верою в ее духовное и благодатное значение. Чин православного погребения, а также и панихида, по своей основной идее, есть торжественное свидетельство церкви, ее ручательство о том, что отпеваемый будет в селениях праведных ученен. Основанием для такого ручательства служит вера церкви в данную ей Христом власть. Что разрешите на земле, то будет разрешено и на небеси. И вообще в спасительности ее таинств и безусловную истину ее учения. Поэтому церковь не удостаивает православного погребения даже людей формально православных, но таких, о ком она не может дать вышеуказанного ручательства, и нераскаянных открытых грешников, умерших от пьянства, самоубийств и подобного. И, конечно, церковь еще менее может ручаться за спасение людей, к ней не принадлежавших, и к ее власти вязать и решить не обращавшихся. Чем же тогда объяснить существующие на практике частные отступления от церковного порядка? Ну, здесь я сделаю небольшой пропуск. Здесь владыка приводит примеры отступлений. Таким образом, отпевание инославных по православному чину, я уже продолжаю текст резолюции, отпевание инославных по православному чину допускается на практике только по недоразумению, несоответственно основному смыслу, вложенному в этот чин церковью. При всем том, вопрос о молитве за умерших инославных в нашей православной церкви ставится давно. Его ставила не только приходская практика, легко допускающая всякие компромиссы, но и официальные представители церкви, некоторые из иерархов, например, митрополит Филарет. Его давно уже поставила и разрешила в положительном смысле высшая церковная власть в некоторых поместных православных церквах, например, в греко-восточной. С небольшим 20 лет назад о молитве за инославных вел официальные рассуждения наш бывший святейший синод, и если бы некоторые элементы не воспользовались этим для личной кампании против тогдашнего состава синода, вероятно, вопрос этот и у нас получил бы более или менее определенное разрешение. Как справедливо указано в прошении гражданина Гусева, православные иногда не могут обойтись без молитвы за умерших инославных, например, если были с ними связаны семейными узами, и будут искать такую молитву даже вопреки запрещениям церкви. Поэтому из канонической, из пастырской, со всякой другой точки зрения будет лучше, если эту молитву православные совершат в православной церкви при участии правосудного духовенства, а не в храме, не с духовенством того исповедания, к которому принадлежал умерший. Какой же способ поминовения инославных наиболее допустим с церковной точки зрения? Многие склонны согласиться на поминовение за проскомидии и боятся возношения инославного имени, и на иктинии, и на панихиде, и вообще вслух присутствующих в храме. На проскомидии, кроме священника и подающего записку, никто ничего не услышит и не узнает. Публичное же поминовение может соблазнить верующих и вызвать осуждение священнику. Но ведь если народ соблазняется по своей слепоте и по незнанию веры, то мы обязаны его научить, а не поощрять слепоту своим к ней приспособлением. Если же совесть народная в данном случае не ошибается и правильно свидетельствует об истине, то эта истина тем более обязательна для священника. Главное же, что такой в сущности обывательский совет в корне извращает церковное понятие о проскомидии и о поминовении на ней. Для указанных советников проскомидия что-то вроде частной молитвы священника, как будто на проскомидии он поминает только для себя, и церковной общественности это поминовение не касается. По церковному же нашему учению проскомидия является наивысшим способом поминовения и именно общецерковного или церковно-публичного, когда за умерших молится вся церковь во всем чине своем. Частица, вынутая за кого-либо живого или умершего, потом должна лежать на дискосе вместе со святыми дарами во время освящения последних и потом погружается в потерь вместе с телом Христовым, напаяется его кровью. Через это поминаемые делаются причастниками святых тайн и пользуются плодами такого такого причастия. Таким образом, если поминовение на проскомидии не пустая проформа, никому ничего не приносящее, то поминать за проскомидии на славных значит допускать их до евхаристического общения, что возможно только после их присоединения к церкви. Это несравненно важнее, чем помолиться за инославного в частной трибе, хотя бы и вслух других богомольцев. Недаром в древности поминники, диптихи читались на литургии после достойно, вслух всей церкви. Верующий народ ревниво следил за их содержанием, иногда громко требуя исключить из диптиха тех, кто запятнал себя ересью, и внести тех, кто был известен своей стойкостью в православии. Вообще в диптихе, то есть к поминовению при литургии, допускается только тот, кто скончается в недрах православной церкви, в мире с ней. С такой строгостью, ограничивая своим поминовением православных от инославных, церковь, однако, принципиально не возражает против того, чтобы умершим инославным, в особенности тем из них, кто относится к нашей церкви без вражды и, наоборот, с уважением, может быть, благотворил ей, чтобы таким инославным при нужде православное духовенство оказывало некоторые церковные почести. Например, по правилам нашей русской церкви священник провожает тело инославного на кладбище в богослужебном облачении с пением Святой Божией. При этом, разумеется, те инославные крещения, которых, а с ним и право названия христианина, наша церковь признает, то есть считает их своими, не чуждыми ей. Смотри, Василий Великий. Здесь ссылка на соответствующие правила. Греко-восточная церковь пошла дальше и установила для отпевания инославных особый чин, состоящий из три святого, 17 кафизмы с припевами «Аллилуйя» и «Помилуй раба твоего», апостола Евангелия от пуст, то есть из таких частей православного чина, которые не имеют специально православного характера, не содержат в себе вышеупоминавшегося ручательства церкви за спасение отпеваемого. В том же направлении велись работы и в нашем святейшем синоде по проектированию чина погребения для инославных. Но так как греческий чин в нашем исполнении вышел бы уж слишком скудным, то предполагалось ввести в него из православного чина и другие части, тоже специального характера не имеющие, но для русских богомольцев привычные в заупокойном богослужении. Руководствуясь такими примерами, здесь я тоже, наверное, сделаю опущение, потому что кто пожелает, может познакомиться с полным текстом. И перейду вот с небольшим пропуском к продолжению чтения этой резолюции. Конечно, в таком виде чин молитвы за инославных далеко не всех удовлетворит. Но что же делать, если налицо основная причина неудовлетворительности – сознание, что почивший умер не в общении с православной церковью и не обратился к ее власти вязать и решить? Для верующего это есть главная беда и главная печаль. В сравнении с нею чин отпевания уже ничтожная мелочь, ничего не прибавляющая и не изменяющее. Духовенство может простирать свою любезность до бесконечности, может показывать вид, что особой разницы между православными и инославными оно не признает, чтобы не думала о том православная церковь. Такая любезность может ввести в заблуждение разве обывателя равнодушного к вере и мало в ней осведомленного. Верующий же прекрасно знает, что священник не хозяин, а только служитель церкви. Действия его только тогда имеют силу, когда совершаются в согласии с указаниями церкви. Иначе это что-то вроде фальшивой монеты, не имеющей никакой цены и лишь вводящей в обман неопытных и доверчивых людей. Воспоминаются по ассоциации похвальба графини Толстой, раздраженной на отлучение Льва Николаевича Толстого, что она найдет, а если нужно, то и наймет священника, который отпоет ее мужу по-православному, несмотря ни на какие отлучения. Одумавшись и успокоившись, вероятно, и сама Софья Андреевна по-должному оценила бы такую любезность священника, если к тому же эта любезность не была и бескорыстной, и едва ли могла бы оставаться ему благодарной за его уступчивость. Тоже и в нашем вопросе. Люди вдумчивые и серьезно верующие скоро поймут, что священник предложил им утешение мнимое, ввел их в заблуждение, и, конечно, за это не будут его благодарить. Правда, могут быть в восторге люди, несерьезно относящиеся к вере, и даже совсем неверующие, но их восторги едва ли послужат к чести православного священника, и едва ли поднимут его авторитет и пасторское самосознание. Таким образом, оставаясь искренним и верным нашей церкви, мы не можем допустить ни поминовения усопших инославных за православной службой на проскомидии или на иктиньях, наряду с православными, ни отпевания инославных по православному чину, но не встречаем препятствий к тому, чтобы православные православный священник по просьбе или православных родственников, по отсутствию или инославного духовенства, или по иной какой причине, оказывал установленные церковные почести умершим инославным, в особенности тем, которые при жизни проявляли уважение к православной церкви, и в частности, и в частном порядке служил по инославным особо составленные службы, отпевание и панихиды для утешения оставшихся родственников и вообще близких к умершим людей. Митрополит Сергий, номер 635, с подлинником верно, управляющий делами Московской патриархии, протоиерей Александр Лебедев. Этот документ опубликован под названием «Патриарх Сергий об отпевании инославных» в журнале «Церковь и время». Также хочется познакомить вас сегодня с ответом, который поступил на наше обращение в представительство Евросоюза. Если вы припомните, в июле этого года многие из нас обращались к главе представительства Европейского Союза в России Фернандо Валенсуэла в Москву. Поводом для этого обращения послужил доклад заместителя главы представительства Европейского Союза в России господина Майкла Веба на втором Всероссийском экспертном форуме «Развитие информационного общества, электронное правительство, регион и муниципалитет», проходившем 25-26 апреля 2011 года в Москве. Напомню, что этот форум экспертный был организован по группой компаний «Открытый диалог» под патронажем комиссии при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по развитию информационного общества. Так вот, на заседании в своем докладе на этом форуме господин Веб позволил себе заявить, что по всему миру пользователи и граждане все больше нуждаются в более эффективных и качественных услугах, которые они получают от правительства. Чтобы добиться этого, правительство все более эффективно использует новые технологии в предоставлении услуг гражданскому обществу. То есть, таким образом, господин Веб причислил и граждан России, так как этот доклад прочитал он у нас здесь в России, на форуме, который проводился в Москве, к числу тех, кто воспринимает государственную власть как коммерческое предприятие, кто обращается к правительству с просьбой как можно скорее внедрить в нашем государстве, в России, такую форму правления, как электронное правительство, предусматривающее цифровую идентификацию граждан, автоматическую идентификацию с применением носителей этого идентификационного номера, штрих-кода, пластиковой карты, микрочипа и принятие решений, имеющих правовые последствия для каждого из нас на основании такой обработки. Конечно, это вызвало с нашей стороны удивление. Многие, ознакомившиеся с докладом Майкла Веба, опубликованным в виде стенографического отчета по результатам вот проведения этого Всероссийского экспертного форума, обратилась вот с соответствующим обращением к главе представительства Европейского Союза в России Фернандо Валенсуэла, где мы напоминали господам из Европейского Союза, что по статье 3 Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И поэтому мы требуем прекратить вмешательство со стороны Евросоюза в деятельность органов власти в России. И что Конституция Российской Федерации не предусматривает такой формы организации власти в России, как электронная власть. А в связи с цифровой идентификацией личности, порождаемой вот этим электронным, деятельностью этого электронного правительства, мы говорили о том, что достоинство личности является наивысшей ценностью и основой реализации всех остальных прав каждого по Конституции Российской Федерации. Но, однако же, вот мы получили ответ на эти обращения. Из многих регионов такие обращения, к этому обращению присоединились православные, как мне известно. И вот первый ответ поступил к православным Башкирии. Может быть, он и поступит к нам сюда, в Санкт-Петербург. Я знаю, что вот обращение от петербуржцев первым ушло в представительство Евросоюза в Российской Федерации. Но, тем не менее, не дожидаясь письма, которое придет к нам, я беру на себя смелость зачитать то, что то письмо, которое пришло к православному Башкирию. Мне представляется очень интересным то, что мы получили. Европейский союз, представительство Российской Федерации, глава отдела управления программой сотрудничества Европейского союза и России. 25 августа 2011 года. Адресовано тому, кого это касается. В ответ на ваш запрос, полученный представительством Европейского союза 1 августа, направляем пояснение в ответ на подобный запрос, сделанные господином Вебом в связи с его выступлением на втором Всероссийском экспертном форуме по электронному правительству. Подписывает это сопроводительное письмо господин Алексис Лебер, исполняющий обязанности главы отдела управления программой сотрудничества Европейский союз, Европейского союза и России. А вот текст ответа господина Майкла Веба. Уважаемые господа, благодарю вас за ваше письмо, полученное 4 июля, адресованное главе представительства Европейского союза в России, послу Фернандо Валенсуэле, и следующее замечание, сделанное мной на втором Всероссийском экспертном форуме по электронному правительству. Программа сотрудничества Европейского союза и России является результатом непрерывного диалога между Россией и Европейским союзом, который поддерживает наше партнерство. Европейский союз не навязывает никакие программы России. Напротив, наши проекты полностью согласованы с правительством России до начала их внедрения. Проекты Европейского союза разрабатываются с учетом приоритетов политики России. Проект поддержки электронного правительства Российской Федерации был определен Министерством экономического развития Российской Федерации как особо значимая область сотрудничества с Европейским Союзом в рамках российской административной реформы. Проект был обсужден, разработан и одобрен в двустороннем порядке как представительством Евросоюза, так и Министерством экономического развития Российской Федерации. Также он широко обсуждался с представителями администрации президента Российской Федерации. Цель проекта – содействие в достижении политических целей, определенных президентом и правительством Российской Федерации в области развития электронного правительства. В частности, проект способствует улучшению отношений между государством и гражданами путем повышения информационной открытости, наращивания управленческой эффективности и улучшения подотчетности правительственного аппарата перед гражданами. В этой связи после консультации с местными администрациями и гражданами проект при тесном сотрудничестве с региональными властями разработал систему электронных административных услуг для граждан в нескольких регионах. Эти электронные административные услуги облегчат для граждан процесс взаимодействия с государственными службами. Например, они предоставляют возможность для пациентов записаться на прием к врачу по интернету и позволяют семьям зарегистрировать детей в местных детсадах, не выходя из дома. Проект не предоставляет содействия в области электронной идентификации. Я очень надеюсь, что смог ответить на ваш вопрос. С уважением, Майкл Веб, временный поверенный в делах. Конечно, анализ этого ответа хотелось бы начать с завершающего предложения. Я очень надеюсь, что смог ответить на ваш вопрос. Интерес вызывает в том, что мы ни с какими вопросами в представительство Евросоюза не обращались. Мы заявляли Евросоюзу свой протест против того, что высказал господин Майкл Веб на втором Всероссийском экспертном форуме развития информационного общества в Москве. Но, тем не менее, господин Веб посчитал необходимым ответить на какой-то вопрос, который сформировался в его голове. Так этот вопрос, в общем-то, ответ, который содержится в письме, дает возможность вообразить, что за вопрос сформировался, так сказать, в его сознании. А было ли у него какое-либо право или основание заявлять то, что он заявил в Москве? И он обосновывает это тем, что, оказывается, в действительности все делается с согласия народа, проживающего в России, без протеста осуществляемой деятельности, по согласованию с Министерством экономического развития, правительством и президентом. То есть и в соответствии с волей народа, и в соответствии с волей и распоряжениями тех органов власти, которые выбраны и назначены этим народом. И получается так, что никакого протестного движения в России нет, что мы с радостью не только просим, но и принимаем электронное правительство, вот эту административную реформу, это политическое действие изменения формы государственного устройства в России. Почему это происходит? Почему мы получаем такие ответы? На мой взгляд, это потому, что мы с вами удовлетворились в свое время, например, справками о том, что идентификационный номер налогоплательщика не ликвидирован в базе данных соответствующей, а просто наш отказ от идентификационного номера налогоплательщика введен в эту базу данных. И мы не стали подавать с вами ни в какие суды, а нас эта справка устроила, и мы стали спокойно продолжать дальше жить. Нас очень устраивает то, что мы можем оформить и получить пенсию, не видя, как бы, смотря сквозь пальцы на то, что в этой системе, в которой начисляются пенсии и социальные пособия, и, кстати, теперь уже с 1 января 2011 года и предоставляется обязательное социальное страхование, также применяется страховой номер. Но также нас вполне устроила в 1997 году и форма паспорта, в котором вроде бы наличествует графа «личный код», наличествует место для машиночитаемой записи, но нас с вами устроило то, что даже расписываясь и давая одобрение этим реквизитам, мы как бы визуально с вами некоторое время, до 1 июля 2011 года, в своих паспортах реквизиты «личный код» идентификационного номера не видели. Нас как бы все это устраивало. И все это дает возможность вот этим господам из Евросоюза считать, что русский народ можно причислить к иным народам, правда, я не знаю, каким, которые так радостно просят наднациональные структуры установить в их государствах новую форму правления. Но также хочется сегодня сказать и еще об одном докладе, который прозвучал на этом экспертном форуме.
Нам бы хотелось, чтобы данная позиция все чаще и чаще о добровольности принятия карты озвучивалась представителями ООО «Универсальная карта», представителями, людьми, ответственными за ее внедрение в средствах массовой информации. Потому что довольно четко могу сказать, что есть люди, их огромное количество, которые ни при каких условиях данную карту не примут. И если государство будет на них давить, просто эти люди идут в каком-то своего. И в данном случае мы получим огромную неуправляемую массу людей, вообще нет, и которых просто практически не будет существовать в государстве.
Спасибо, Андрей Николаевич. Ну, вот сразу хотел бы сказать, что все ваши вопросы имеют место быть, и на самом деле президент на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию заявил, заседание, посвященное Универсальной договорной карте, заявил прямо открыто, и все это услышали. Услышали, думаю, в том числе всякие православные церкви и другие конфессии, о том, что Универсальная электронная карта – это добровольная для граждан, собственно говоря, услуга. И если граждане захотят по-прежнему стоять в очереди, у них по праву закона такое остается.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
До объявления вы слышали эпизод из доклада Андрея Николаевича Титушкина. Это специалист синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению церкви и общества. Этот доклад «Развитие информационного общества» под названием «Универсальная электронная карта может стать средством манипуляции сознанием человека» Андрей Николаевич Титушкин как раз прочел на этом же самом Всероссийском экспертном форуме развития информационного общества, в работе которого и прозвучал доклад господина Веба. Но у меня вот почему именно вот эту часть доклада Андрея Николаевича мы сегодня дали вам выслушать? Меня поразило то, с каким красноречивым пониманием позиции православных людей, которые выступают против присвоения людям идентификационных номеров и против навязывания им универсальных электронных карт, с каким красноречивым пониманием этого, какое красноречивое понимание этого прозвучало вот в докладе Андрея Николаевича Титушкина, и с каким пониманием в том же, так сказать, таком радостном ключе ответил ему один из организаторов этого форума, представляющий, вероятно, президента Российской Федерации на этом форуме. Скорее всего, это и был представитель президента Российской Федерации. И вызывает вопрос, а что же, собственно, стало вот этой вот причиной такого взаимопонимания, продемонстрированного вот в этом отрывке, который мы вам дали сегодня прослушать. Почему, с одной стороны, мы с вами слышим вот такое понимание со стороны церкви, с другой стороны, такое понимание со стороны государства, и с другой стороны, мы с вами получаем ответы из уполномоченных органов, которым поручено оформление универсальных электронных карт каждому гражданину Российской Федерации, в которых говорится, что мы можем отказаться только от получения уже оформленной карты. Так вот, в чем причина вот этого продемонстрированного явно взаимопонимания и красноречиво продемонстрированного понимания позиции православных, не желающих внедрения универсальных электронных карт? А тем, что эта карта, по сути, всеми по тому сценарию, который запланирован организаторами внедрения универсальных электронных карт в России, должна быть добровольно получена. Должно быть получено добровольное согласие каждого на оформление, персонализацию этой карты, на формирование вот этого пакета сведений о каждом человеке, который передается затем для персонализации карты в соответствующей организации. Ведь вот 1 июля 2010 года вступил в силу закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В статье 26, в пункте 1, которое сказано, что универсальная электронная карта оформляется каждому, кто не подал заявление на оформление карты, и каждому, кто не обратился с заявлением об отказе от получения карты с 1 января 2014 года, если более ранний срок не установлен постановлением правительства Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации. То есть в любое время, с момента вступления в силу этого закона, всем, кто не подал заявление на оформление карты или кто не подал заявление на отказ от карты, карта оформляется, и в данном случае выпуск универсальной электронной карты осуществляется на основании информации о персональных данных гражданина, которые имеются у государства. Но очень важно здесь уловить и взаимосвязь со статьей 28 этого же закона, пунктом 2. Вот обращаю ваше особое внимание. Уполномоченная организация субъекта Российской Федерации, а мы знаем с вами, что существует федеральная уполномоченная организация, это акционерное общество «Универсальная электронная карта», и в каждом субъекте федерации создана уполномоченная организация субъекта федерации. Это, например, в Москве это Московский социальный регистр, в Санкт-Петербурге это информационно-аналитический центр и так далее. Вот сколько у нас субъектов федерации, столько таких уполномоченных организаций до конца 2010 года должно было быть назначено в Российской Федерации. Так вот, уполномоченная организация субъекта Российской Федерации, а по правилам оформления универсальных электронных карт эта уполномоченная организация, она и формирует комплексный пакет сведений о гражданине, который передается для персонализации карты. Так вот, эта уполномоченная организация субъекта Российской Федерации при организации выпуска универсальной электронной карты действует от имени и в интересах пользователя универсальной электронной карты без доверенности. Без доверенности. Что такое выполнять какие-то функции в интересах доверителя? Это значит, что вот, ну, такой простой пример. Если у вас есть какая-то собственность, например, дом, вы живете в этом доме, и вы доверили кому-то, ну, оформили кому-то доверенность. И этот человек или это лицо юридическое за вашей спиной, действуя якобы в ваших интересах, кому-то продал этот дом, вы спокойно сидите дома, и вдруг приходят какие-то люди, очень любезно собирают, аккуратно выносят ваши вещи на улицу, вставляют новый замок в дверь и предлагают вам покинуть помещение, показывая вам договор о том, что то лицо, которому вы оформили доверенность, действуя, так сказать, по вашей доверенности, продала этот дом другому лицу, и теперь новый собственник у этого дома. А вы, собственно, можете находиться где хотите. И сделать вы в этой ситуации ничего не сможете, потому что вы своей волей, в разуме такую доверенность оформили. Но в данном случае... По закону о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, статья 28, пункт 2, вот такие вот действия доверенного лица, а доверенным лицом здесь является уполномоченная организация субъекта Российской Федерации, которой поручена организация выпуска универсальных электронных карт, действует от нашего имени и в наших интересах, и оформляет нам универсальную электронную карту без какой-либо дополнительной или вообще какой-либо доверенности с нашей стороны. Но при каком условии? При том условии, если мы не отказались от универсальной электронной карты. Вот если мы от нее отказались, то в этом случае мы как бы отозвали доверенность. Мы отозвали вот те полномочия, которыми наделяет это наше псевдодоверенное, доверенное лицо, в кавычках, эту уполномоченную организацию, действовать вместо нас для организации выпуска универсальной электронной карты на наше имя. И поэтому еще раз привлекаю ваше внимание к происходящему и в связи с паспортом гражданина Российской Федерации, и в связи с универсальной электронной картой. Вот в прошлой передаче мы с вами немножко не успели закончить анализ международного стандарта ИКАО о машиносчитываемых проездных документах, и если Бог даст, мы обязательно подробно это сделаем в следующей передаче. Но, тем не менее, сегодня хочется сказать, что машиночитаемый паспорт, вот этот вот единый универсальный документ, удостоверяющий личность, а как он теперь называется, глобальный интероперабельный документ, изначально был задуман еще тогда, в 60-е годы, либо в виде стандартной паспортной книжки или стандартной карточки, которые можно подвергать машинному считыванию. Это вот тот первый стандарт, который изначально создавался. Изначально этот глобальный интероперабельный документ формировался как, предполагался, как стандартная паспортная книжка или карточка. И вот сегодня мы с вами видим, как бы представляющие этот глобальный интероперабельный документ, два документа у нас в России. Это машиночитаемый паспорт гражданина Российской Федерации и универсальная электронная карта. Мы с вами прекрасно знаем, что даже президент Российской Федерации по Первому каналу объявил всем, что универсальная электронная карта будет удостоверением личности, приоритетным даже над бумажной паспортной книжкой. Это его официальное заявление. Так вот, эти две разновидности глобального интероперабельного документа, которые мы уже сегодня имеем в Российской Федерации, у кого они имеются? Ну, у тех, кто получил паспорт гражданина Российской Федерации еще в 1997 году. С этим мы разбирались и будем еще продолжать разбираться. Ведь те люди, которые в свое время получили паспорт гражданина Российской Федерации, они, по сути, дали согласие, написав заявление, поставив подпись в этом паспорте и на присвоение личного кода, и на применение машиносчитываемой записи. Но есть люди, которые эти паспорта не получали и никогда не получат. Это владельцы паспорта гражданина Российской Федерации или люди, живущие вообще без документов. Так вот, как раз, видимо, именно те, которых имеет в виду господин Титушкин в своем выступлении на международном форуме в Москве. Как этих людей заставить дать согласие на глобальный интероперабельный документ? А вот именно этот механизм получения согласия людей, отказывающихся от идентификации по номеру, от штрих-кодов и микрочипов, вот получение согласия этих людей, механизм получения согласия этих людей и создан в законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Для того, чтобы дать согласие на оформление себе универсальной электронной карты и для того, чтобы передать все полномочия без особой доверенности уполномоченной организации субъекта, соответствующего субъекта федерации, нужно просто не подать отказное заявление от универсальной электронной карты, не подать его вовремя, пока не сделана публикация о начале выпуска карт, и не добиться принятия этого заявления соответствующей уполномоченной организации федеральной и субъекта федерации. Потому что пока мы не заставили эту организацию принять это заявление, она будет считать, что она пользуется полномочиями, предоставленными ей пунктом 2 статьи 28 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Именно поэтому мы предлагаем вам, не откладывая, кто еще этого не сделал, подать заявление об отказе от универсальной электронной карты и федеральную уполномоченную организацию, которая расположена в Москве, это акционерное общество «Универсальная электронная карта», и в уполномоченный орган субъекта федерации по месту вашего проживания. На нашем сайте в интернете www.posokh.ru вы увидите и список этих уполномоченных организаций, и их адреса. Также те люди, которые такие отказы уже подали и получили ответы о том, что они могут отказаться только от получения уже оформленной карты, то есть совершенно незаконные ответы, которые противоречат и нормам международного, и нормам национального права. Для таких граждан уже подготовлено нами исковое заявление в суд о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее оформления, что очень важно, и вытекающие из признания этого права требование обязать федеральный орган по оформлению универсальных электронных карт и орган субъекта федерации не использовать персональные данные в тех информационных системах, которые предназначены для оформления и выпуска универсальных электронных карт. Проще говоря, не формировать комплексный пакет сведений о гражданине, который применяется для персонализации изготовления универсальной электронной карты. Здесь, в Санкт-Петербурге, вы можете получить заявление об отказе от универсальной электронной карты в лавке храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на неделе, либо у нас по средам во время приема, который мы проводим в Михайловском зале при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ с 5:30 до 7:30, это улица Цветочная, 16, метро «Московские ворота». Также соответствующие заявления расположены на сайте в интернете www.posokh.ru. Мы рассылаем эти заявления по почте и по электронной почте, и также исковые заявления в суд с соответствующими пояснениями. Список ответчиков по делам в соответствующих субъектах федерации с адресами, с реквизитами оплаты государственной пошлины также расположен на нашем сайте в интернете. Наши постоянные адресаты получили эту рассылку. Если вы хотите получить от нас эту информацию по почте или по электронной почте, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону в Санкт-Петербурге 8 812 973 1646, и мы вам направим эти документы с Божьей помощью. Повторяю также еще раз наш телефон 973-16-46. И еще раз напоминаю о том, что каждую среду с 5:30 до 7:30 вы можете прийти к нам в приемную по адресу Цветочная, 16, храм иконы, иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, Михайловский зал, где мы можем лично ответить на возникающие у вас вопросы и выдать вам соответствующее заявление. И еще раз напоминаю, заявление об отказе от универсальной электронной карты вы можете получить на неделе в лавке храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Давайте выразим свое произволение, пока у нас есть на это время, по милости Божией, чтобы нам не услышать в свое время таких же ответов и таких же суждений, которые мы получаем из представительств Европейского Союза в Российской Федерации. Когда нам говорят, что электронное правительство в Российской Федерации, что внедрение цифровой идентификации, что внедрение вот этих вот новых форм государственного устройства в России делается по нашей воле, с нашего согласия, по нашей, чуть ли не по нашей просьбе настоятельной. Видите, а вот это наша позиция, вот это наше согласие и наше приятие, к сожалению, убеждений в том, что делать ничего не нужно, что не нужно протестовать, не нужно писать никаких протестных заявлений, не нужно обращаться в суды, но в конце концов и приводит, и уже привело к тому, что нас с вами всех отнесли к тем, кто хочет, чтобы Россия вошла в наднациональную структуру под названием вот это вот мировое правительство, в это мировое антихристово государство. Простите меня, и надеюсь, что в следующих передачах мы продолжим с вами эту тему. И вот то, что так давно хочется, в общем-то, довести до конца, это доказать вам, что тот паспорт, который нам дают с 1997 года, является базовым, обязательным элементом глобального интероперабельного документа биометрического паспорта. Ну вот мне еще сейчас показывают, что у меня есть 3 минуты, и я хочу здесь вам напомнить о том, что неоднократно звучало для нас напоминание о том, что универсальные электронные карты уже давно готовы к выпуску. Я хочу сегодня напомнить о том, что в конце декабря 2009 года к нам пришли более 10 человек, владельцев именных льготных проездов, которым тогда, в декабре 2009 года, уже выдали на руки универсальные электронные карты. А персональные данные как раз и были взяты из этих информационных ресурсов, которые имеются у государства. И никакого согласия у этих граждан никто не спросил. Понимаете, наверное, уже те люди, которые это делали, работали в качестве доверителей, действующих без особой доверенности. И выпускали эти универсальные электронные карты для владельцев именных льготных проездных. Также я хочу напомнить вам о том, что заявил старший вице-президент Сбербанка России Виктор Орловский еще 6 апреля 2011 года о том, что первые универсальные электронные карты будут выпущены в 2011 году, и эта информация опубликована на официальном сайте Сберегательного банка. Также я хочу напомнить вам о том, что сообщил нам Герман Греф, президент этого сберегательного банка. Он записал свое сообщение на телевидении в Санкт-Петербурге, где пояснил, что в Санкт-Петербурге универсальные электронные карты готовы к выпуску в 2010 году. Хочу напомнить о том, что названы сроки выпуска универсальных электронных карт в Москве. Это октябрь 2011 года. Но милость Божья заключается в том, что нам дано время для того, чтобы заявить отказ и добиться его принятия. Потому что вот так сложились формальные обстоятельства по закону очень четкие, что если сейчас мы с вами подадим отказ, и если сейчас мы будем добиваться его принятия, то закон будет на нашей стороне, и те, кто хотят действовать для оформления нам с вами универсальной электронной карты, на это не будут иметь никакого права ни сейчас, ни потом. А вот если мы с вами это время пропустим, то мы как раз и попадем в категорию тех, кто написал заявление на получение универсальной электронной карты. Ну, я думаю, что я свое время уже использовала. Всего вам доброго. С Богом!